сотрудники.
Заставку переписали. Там, когда был Корзун, там что-то железное ковали сначала. Потом пришли от этого отказаться. Да, действительно, это программа «Сотрудники». Этот цикл посвящен 20-летию радиостанции «Эхо Москвы», которое мы, тьфу-тьфу-тьфу, даст Бог, в этом году отметим. И вот сегодня мы встречаемся с первым заместителем главного редактора, журналистом, обозревателем, ведущим и хорошим человеком Владимиром Варфоломеевым.
Добрый день.
Добрый день, дорогой Володя. Перед тем, как начнем наш разговор, я хочу напомнить нашим слушателям, что все для вас работает. Телефон 363-36-59 и, конечно же, смс плюс 7985-970-45-45. И по традиции сюрприз от Льва Гулько, который он преподносит героям этой передачи.
Варфоломеев Владимир Викторович, или, как его называют товарищи, ВВ, есть пример нашего настоящего человека, который поднялся от, если можно так сказать, простого рабочего до заместителя руководителя предприятия. Будучи убежденным сторонником, товарищ ВВ в своей деятельности всегда руководствовался принципами. Это помогало ему ближе узнавать людей и, в свою очередь, показать себя. Только и благодаря присущим ему качеством ВВ всегда находил правильные решения и выполнял качественные в срок поставленные перед ним задачи, даже находясь на задании далеко за пределами Родины. Чутко реагирующий на малейшую несправедливость, всегда готовый помочь и поддержать, товарищ ВВ к подчиненным требователен и по-хорошему внимателен. Плодотворная деятельность Владимира Викторовича не раз отмечалась товарищами по работе и коллегами по цеху. Заместитель главного редактора, ведущий новостей, ведущий передачи «Разворот», страстный болельщик и не менее страстный путешественник, большой любитель сериала «Твин Пикс» и Аллы Борисовны Пугачевой. Все это Владимир Викторович Варфоломеев.
Ну вот, все, что мы не знали, мы узнали. Еще
что-то есть серьезная ошибка.
Да что? Какая?
Серьезная ошибка. Какие принципы? Нет у меня никаких принципов.
И об этом мы тоже сегодня поговорим. Я не напомнил нашим слушателям, что у нас есть и кино в нашем радио, поскольку мы транслируемся на нашем сайте. Вы можете в кои-то веки посмотреть на Владимира Варфоломеева, потому что обычно он сидит на моем месте, а напротив него сидит гость, которого все и показывают. Ведущие у нас, к сожалению, обречены, их редко кто показывает. Но вот сейчас на сайте можете посмотреть прямо в глаза Володе и приготовить свои вопросы. Значит, я хочу сказать от себя лично, добавляя к тому, что сказал Лев Гулько, что Володя Варфоломеев, честно признаюсь, один из самых близких мне людей на радиостанции «Эхо Москвы» по мироощущению, по духу, потому как он относится к миру, к окружающей его жизни. Не знаю, является ли это для него важным признанием, но мне как-то очень хотелось тебе об этом сказать.
Спасибо.
Вот. Но я бы хотела вот о чем с тобой поговорить. Поскольку давно уже грань эта стерта между журналистикой и каким-то человеческим участием в общественной жизни. Является для тебя какая-то действительно яркая, такая вот очевидная граница, когда ты понимаешь, что тут кончается журналистика, и начинаюсь я, Владимир Варфоломеев?
Ну, пока я нахожусь на территории радиостанции, я всегда стараюсь помнить об этой грани. Она должна существовать. Мои гражданские взгляды, моя позиция – это одно, а работа, которую я тут выполняю, это, ну, нечто другое. Оно как раз должно быть отстраненное, не должно быть тех самых принципов, о которых я сказал. Угу. Поэтому, как меловой круг, территория нашей радиостанции, она действует. Как только я выхожу за эхо или выхожу, скажем, из эфирной зоны, тогда я, наверное, скорее там, гражданин, чем журналист. Именно поэтому меня порой можно встретить не только в редакции.
Угу.
Нужно различать, не нужно путать. Я как раз боюсь всегда скатиться в банальную пропаганду. Какие бы люди, какие бы явления, события не были мне симпатичны, я должен, наверное, о них, даже если это не новости, а какая-то дискуссионная программа вроде разворота, ну, я должен стараться на них смотреть, ну, как-то более-менее объективно. Именно поэтому бывают истории, бывают ситуации, когда в эфире я могу яростно и иногда даже искренне защищать людей, явления, которые мне в обычной жизни не симпатичны. Но я пытаюсь, может быть, как адвокат, найти в их действиях, найти в их мотивации, ну, что-то объясняющее их. и, может быть, что-то оправдывающее, угу, в том числе.
А что, Володь, в принципе, сформировало тебя как человека неравнодушного? Я это подчеркиваю, поскольку действительно для тебя работа, она не просто работа с холодным носом. Я вижу, как ты тратишься, мне это как-то очень отрадно, я таких людей очень уважаю. Их. Это большая редкость, ей-богу. А вот все-таки, когда начиналась радиостанция «Эхо Москвы», понятное дело, что здесь все собрались, что называется, по интересам, да, это такой был позыв. Но в ту пору вряд ли мы могли себе как-то четко сформулировать, что мы хотим от этой жизни и от жизни в радио. Вот за эти 20 лет этот путь уже пройден, ты же понимаешь уже точно, как ты относишься к этому явлению, к такому, к сякому, что ты хочешь,
ну,
от этого.
Ну, это я понимаю, но сформулировать, да, я так это,
а кто
не смогу.
Помогает тебе
в том числе и то, как точно, это сформировалось.
А точное отношение, которое вот ты в этом смысле себе доверяешь, как я понимаю, вот точное отношение к событию, кто тебе помогает сформулировать? Ты сам?
Ты какой сложный вопрос. Ну, когда-то на заре, когда я сюда только приходил, наверное, мне помогало то, что в меня заложили родители, то, что меня заложили мои педагоги, среди которых были замечательные совершенные люди, то, что в меня заложило еще в те советские годы зарубежные голоса, которые я слушал, тогда это как-то, наверное, отчасти сформировало. Что сейчас на меня так влияет? Слушай, это очень сложный вопрос. Даже не смогу сказать. Ты, может быть, ждешь ответа, что я там чувствую, что нужно исполнить какую-то миссию.
Не дай Господь, не разочаровывай
вот,
меня.
Я уже этого испугался. Нет, никакой миссии. С одной стороны, действительно, то, что я делаю, это работа, за которую там каждый месяц я получаю зарплату. Такая же работа, как у многих других. Угу. Те, кто трудится или на заводах, или в издательствах.
Но ты же от слушателей что-то хочешь, ты когда с ними вступаешь в контакт.
У меня есть, конечно, есть подспудное желание. Может быть, поэтому я часто так давлю на аудиторию. Угу. Я хочу, чтобы они, если не приняли мои ценности, которые у меня есть, но чтобы хотя бы они поняли их. И, может быть, кто-то задумался и, извините, перешел на нашу сторону. Есть это где-то в глубине. Хотя перед каждым эфиром я такой задачи перед собой, естественно, не ставлю. Но когда я слышу очередной звонок, и вот мне кто-то начинает рассказывать, вдалбливать что-то, что все у нас хорошо, все правильно, или что все хорошо и правильно было в 40-е и 50-е годы, я пытаюсь найти какие-то аргументы, чтобы переубедить этого человека. Хотя понимаю, что в таких ситуациях в большинстве, наверное, это абсолютно бесполезно. Но все равно я делаю то, что я считаю должным делать.
Какие твои ценности?
Ой, я стараюсь их, опять же, не формулировать. Если я буду задумываться над тем, кто я, там, либерал, демократ, коммунист, то могу впасть в какой-то идеологический раж и, соответственно, менее критически воспринимать других носителей той же самой идеологии, которая мне близка. Ну, наверное, было бы странным, если бы я отрицал, что, ну, там, придерживаюсь во многом либеральных взглядов. Но это мне, как я не самокритично считаю, не мешает скептически оценивать действия, поступки и заявления других людей, которые у себя декларируют такие же взгляды, как у меня. Я на всех смотрю с прищуром. Пытаюсь понять, искренне они это делают или не искренне. Может быть, они заблуждаются, а может быть, они сознательно, прикрываясь, опять же, той самой либеральной риторикой, пытаются куда-то увести в сторону.
А у тебя не бывает таких моментов отчаяния, когда вот ты думаешь, блин, 20 лет долбишь одно и то же, а толку никакого, когда смотришь на результаты какого-нибудь очередного голосования?
Или на результаты социологического вопроса. Да, просто в ужас впадаю. Просто в ужас. Но, слава богу, может быть, на заре это было, сейчас нет, руки не опускаются. Ничего, будем с вами, товарищи, работать дальше. Буду вам дальше рассказывать, пока есть у меня такая возможность, что я об этом думаю. Может быть, кому-то это будет интересно и полезно.
А что нового ты узнал о людях за это время, за эти 20 лет?
Ну, знаешь, 20 лет, общаясь с огромным числом людей, конечно, можно стать мизантропом. Можно стать. Нет, но я по-прежнему всех люблю. Я могу быть резким, я могу иногда в эфире быть грубым, потом по этому поводу переживаю. Переживаю по этому поводу. Но я не разучился любить людей. Правда, они хорошие. А если они не очень хорошие, то не по своей воле. Обстоятельства такие, вот, которые нас всех окружают. И многие мои недостатки я тоже списываю на такое условное тяжелое вражеское окружение, в котором я нахожусь. Я вынужден иногда совершать, наверное, поступки. Ну, в моем профессиональном случае поступки выражаются в словах, которые, наверное, в иной ситуации можно было бы им найти замену. но я поступаю вот таким образом. И списываю это на плохую экологию, на тяжелые жилищные условия и так далее и тому подобное, на не самые высокие заработки и т.д. и т.п.
Что такое компромисс, на твой взгляд, вот именно в журналистской работе?
Компромисс – это штука, наверное, без которой не прожить. Штука, без которой в наших особенно условиях трудно существовать. Постоянно приходится идти на компромиссы. Я бы с огромным удовольствием никогда бы не рассказывал о некоторых наших политических персонажей, которые кроме рвотного, извините, рефлекса больше ничего во мне вызвать не могут. Но я иду на компромисс, который, в частности, обусловлен моими служебными обязанностями. Это тоже компромисс. Я вынужден это делать. Точно так же есть люди, о которых я был бы готов рассказывать вот сутки напролет. Достойнейшие люди, которые являются там, образцом для поведения жизненного, образцом морали. Вот про них надо рассказывать постоянно, вот непрерывно. А я иду на компромисс и ограничиваю себя, понимая, что это был бы, наверное, перебор.
А вот скажи про частную жизнь, если я спрошу так. А друзья с тобой вступают в какие-нибудь конфликтные, какие-то споры, дискуссии по поводу твоих убеждений?
Да. Да. К сожалению, а может быть, наоборот, это нормальная ситуация. Значительная доля моих друзей, со многими из которых мы дружим еще до того момента, как я пришел на «Эхо», там, соответственно, больше 20 лет, мои взгляды на жизнь они не разделяют.
Но не разделяют?
Не разделяют. Они
из
народного большинства, да. Но это не мешает нашим дружеским отношениям.
А как же быть?
А мы постоянно спорим, это же интересно.
А морду
это же интересно, это же почти как в эфире. Ты начинаешь спорить, только рядом с тобой там еще вот лежат сигареты, еще стоят бутылки с хорошими напитками, и это получается настоящая живая народная дискуссия.
Ну, чем кончается обычно? Ты же сказал, что надо вот как-то их вербовать на свою сторону. Вот тебе, пожалуйста, конкретные люди около, за твоим столом сидят.
И что? Не удается.
Вот почему не удается? Если даже близких друзей
наверное,
мы не можем убедить.
Я не нахожу нужных аргументов. Вот не получилось у меня это. Наверное, я виноват, но я продолжаю над этим работать. Значит, будем третье, четвертое десятилетие дружить.
Тогда еще вопрос, да, раз уж мы про друзей заговорили, ты наверняка тоже и знаешь об этом, они, наверное, об этом рассказывают. А они из каких источников берут информацию, и на основе чего они свои выводы делают, на основе чего они формируют свое отношение к жизни?
Есть два источника информации. Первый – это телевизор, а вторая – это реальная жизнь, которая их окружает. Ну вот одна из моих подруг работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. С одной стороны, она видит там страшную коррупцию, то, как воруют все ее начальники. С другой стороны, она видит, что ей приходится работать с большим количеством гастарбайтеров, которые приезжают и здесь у нас наводят порядок. И она уверяет меня, что они просто плохо работают. Плохо работают. И на этой почве у нее, например, возникает такая личная ксенофобия. Я понимаю, откуда она берется, но переубедить не могу, потому что то, что я ей рассказываю или пытаюсь рассказывать, это все теория, а есть практика, с которой она сталкивается по своей работе, по своей жизни каждый день. Я с этим это никак не могу оспорить.
То есть, получается, здесь как-то личный опыт, наоборот, он каким-то образом меняет картину мира, и не в ту сторону. Потому что если мы говорим о теории, которой мы, по сути, здесь занимаемся, и как часто звучат упреки там в наш адрес, типа там вы там все в Москве живете и не знаете, как на самом деле жизнь проистекает. Но реальная жизнь, в которой человек живет, она еще хуже, чем человека делает, а не лучше.
Да, к сожалению, это так. И бороться, разумеется, надо с истоками. Но журналисты, в общем, не должны, наверное, бороться. Я же не политический деятель, хотя и посещаю некоторые политические мероприятия. Вот они, политики, дескать, пусть этим и занимаются. Вот я сейчас эти слова произношу и думаю, наверное, тем самым я себя отмазываю, я себя отделяю. Дескать, пусть будет когорта некоторых людей, которые будут в этой стране что-то менять. А я буду за этим наблюдать или в лучшем случае буду об этом по радио рассказывать. Но в этой позиции, мне кажется, есть некая ущербность.
А когда вы с Аней Трефиловой обсуждали тему Путин в отставку, знаменитое письмо, которое опубликовано в интернете, и с подписи, под которым собирают сколько там уже, 1030 или сколько?
Да, где-то так.
А ты не сказал о том, что ты это письмо подписал. Почему ты об этом не сказал в эфире?
Меня никто не спрашивал. Зачем? Тогда будет получаться, будто я людей агитирую присоединиться ко мне. Нет. Если человек чувствует в себе потребность высказаться, например, за отставку того или иного руководителя, он должен самореализовать свои собственные вот эти гражданские
позывы. Я спрашиваю тебя, почему ты подписал это письмо?
Ну, потому что я считаю, то, что за 10 лет со страной сотворил Владимир Владимирович Путин, нанесло нашей стране огромный вред.
В чем это выражается, на твой взгляд?
Прежде всего, в зажиме всяческих свобод. Всяческих свобод. Я понимаю, что он во многом следовал таким подспудным желаниям людей, которым не нужны ни эти выборы, нет свободная пресса, ни свобода митингов и демонстраций, им ничего не нужно. Но вместо того, чтобы попытаться переломить это негативный народный настрой, он шел в его русле и стал закручивать все еще гораздо круче. Но вот это моя основная претензия.
Естественный вопрос, который возникает, когда говоришь на эту тему с людьми, подписавшими это письмо, и естественная претензия, а кого вы типа хотите, а кто вместо него? Насколько ты вообще эту формулу принимаешь как аргумент?
Важно вспомнить текст этого письма. Оно ведь, по большому счету, не обращено ни к Дмитрию Анатольевичу Медведеву, ни к Организации Объединенных Наций, ни к Господу Богу, который всем, наверное, рулит. Оно обращено к жителям страны, где говорится о том, одним из основных требований, или одним, как там Ленин говорил, одним из лозунгов текущего момента должно стать требование отставки Путина. Кто такой сейчас Путин? Да, он руководитель политической партии. Я думаю, внутри себя это организация, в которой там больше миллиона членов, найдет достойного руководителя. Путин – глава правительства. Если сменится глава правительства, я думаю, что в 140-миллионном государстве можно найти человека, который будет профессионально и качественно и достойно выполнять эти обязанности. Это небольшая проблема. Его ведь не нужно свергать с какого-то поста, который не существует, лидер нации. Это, я понимаю, была бы серьезная проблема. Он всего-навсего глава кабинета министров.
К нам пришли новости. Вот смотрите, как это сейчас будет происходить, да? Мы сидим с Володей Варфоломеевым, который в гостях в программе «Сотрудники», а к нему спиной поворачивается очаровательная Марина Старостина, которая прямо сейчас на наших глазах прочтет очередной выпуск новостей.
А что касается того, кто мог бы заменить, у меня, в принципе, есть и на этот вопрос ответ, ну, может быть, после новостей.
Да-да-да, мы обязательно эту тему продолжим, тем более она все равно возникнет так или иначе в разговорах с нашими слушателями. Я, друзья мои, напомню, что во второй части мы постараемся обратиться уже к вашим вопросам, и те, которые пришли на наш сайт, и те, которые приходят на СМС, и, конечно же, телефон прямого эфира обязательно включим, 363-36-59. А пока можете нас подслушать на сайте.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
18 апреля в воскресной программе «Дорогой наш Никита Сергеевич. Дело Бродского». Наш гость – первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. «Дорогой наш Никита Сергеевич». В воскресенье после 17.
В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.
Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
И сегодня у нас в гостях Владимир Варфоломеев. Я напомню нашим слушателям, что будем принимать звонки 363-36-59. И напомню, СМС +7 985 970 45 45. Я чуть несколько вопросов прочту с нашего сайта. Хорошие вопросы пришли. Молодцы. Хвалю наших дорогих слушателей. Но мы, собственно, остановились на этом письме Путина в отставку. Я почему все-таки предложила на эту тему поговорить? Потому что, как правильно Володя заметил, поскольку никто его не спрашивал о том, почему он подписал это письмо, то он на эту тему и не говорил. Вот сегодня есть такая возможность обосновать свою позицию. Итак, я повторю заход. Если не он, то кто же? Это вообще, повторю свой вопрос, Володь. Если не эти люди, то кто же? Кого вы видите? Какая альтернатива? Вот это аргументом считается в споре на эту тему. Он самый-то распространённый.
С одной стороны, это аргумент, безусловно, потому что место не может быть пусто, тем более место руководителей государства. А с другой, когда мы... Говорю мы, потому что я в этом принял участие. Когда мы ставим вопрос о том, что нужно убирать тех, кто, на наш взгляд, с работой или не справляется, или просто ведет страну не туда, то когда нас спрашивают, ребята, а где тогда ваша команда, а кто тогда там будет этим министром, а кто будет этим премьером и так далее, то, безусловно, таким образом дискуссия немного уводится в сторону от фигуры, в данном случае конкретно Путина, к неким другим фигурам. Но я могу ответить, как я вижу или кого я вижу. И не только там, извините, на месте главы правительства, а можно и повыше. Я думаю, что, безусловно, надо в ближайшее время освобождать Михаила Борисовича. И это тот человек...
Ходорковского.
Да, это тот человек, который, мне кажется, справится.
Ну, вы же прекрасно понимаете, что это невозможно, дорогие друзья, не пугайтесь, не хватайтесь за валидол, за кроволол, этого не будет. Поэтому мой следующий вопрос такой, Володь, все-таки. Вот 20 лет в журналистике, да? Кто формирует общество гражданское? СМИ или общество формирует СМИ? Кто кого формирует? Ведь этот процесс же, он, безусловно, такой энергетический взаимообмен происходит.
Знаешь, чтобы в инкубаторе вырасти цыпленка, его должна сформировать курица. А СМИ в данном случае, ну, как лампочка, которая в этом инкубаторе светит и немножко греет. Она может помочь тому, чтобы он вылупился на свет таким желтеньким, здоровеньким, вырос бы потом или в курицу, или в петуха, но она собой заменить курицу не может. В общество само должно внутри себя там определить ту, не знаю, субстанцию, которая постепенно будет расти, расти, умнеть, набираться опыта и превращаться в то самое гражданское общество, то есть там просто электорат превратиться в граждан, превратиться в народ. Пресса здесь, ну, минимальную роль играет. Она может играть отрицательную роль, как это делают сейчас.
Да, государственные каналы.
Да, да, к сожалению.
Но они тебе это скажут, что совершенно резонно, что они как раз выполняют запросы общества, потому что большинство людей как раз разделяет то, что сегодня декларируется, ту идеологию, которая сформировалась на сегодняшний день.
Ну, я соглашусь с ними во многом. Угу. Но мы тогда попадаем уже в этот замкнутый
да,
круг.
Да, это замкнутый круг.
Выхода из которого, кроме как разрубить его в острым ножиком, не вижу. Политическим
ножиком. Да. Еще вопрос, опять же, из твоей общественной жизни. Когда ты не как журналист, а как гражданин Варфоломеев Владимир Викторович выходишь на какие-то, принимаешь участие в каких-то политических акциях. Я уж не знаю, с праздного это интереса или по своим личным убеждениям, но вот ты сходил и не первый раз уже был на марше несогласных. Что тебя туда ведет? Праздное любопытство?
Ну, есть элемент любопытства посмотреть на тех людей, которые решаются выступить против, которые не поют в общем хоре, это интересно. Но, с другой стороны, что за последние год, два, три, в том числе благодаря своему живому журналу, я многих из них узнал куда лучше. А с другой стороны, наверное, такая же мотивация, как и у многих тех, кто подписывает разного рода открытые письма в защиту кого-то, в поддержку чего-то. Ты понимаешь, что это то немногое, что ты как гражданин можешь сделать. Ты это делаешь даже не для них, не для кого-то, а делаешь это для себя. Если угодно, для очистки собственной совести. Ну, там, спустя год, спустя 10 лет или на пенсии я могу вспоминать. Наверное, я пытался сделать то, что я мог. Вот это основной мотив. Конечно, я не верю, что после очередного митинга, там, выхода на Триумфальную площадь, наконец заработает полностью 31-я статья Конституции. Конечно, я не верю, что после марша несогласных чьих отставок участники требуют, что они возьмут и уйдут. Конечно, нет.
Живой журнал для тебя – это что? Это возможность как-то понять, кто тебя окружает? Или
а
что?
Это то пространство, где я стараюсь не идти на те самые компромиссы, на которые вынужден идти, работая в эфире. То есть там я такой более-менее настоящий в живом журнале. Причем у меня же два живых журнала.
Один как бы эховский.
Один посвящен делам внутри эхо Москвы, а второй общеполитический, общежитейский, где я что-то, может быть, о себе рассказываю, о своих поездках, там, о чем-то еще, о том, что меня заинтересовало, фильмы посмотрел, митинги, на которые сходил и так далее. Я специально их развел года два назад. Раньше это была общая лента, это был один живой журнал, а потом развел с тем, чтобы мои политические взгляды, которые я декларирую в своем основном живом журнале, не переносились на мою эховскую ипостась. Чтобы все-таки в эфире меня те люди, которые читают в интернете, а потом слушают по радио, чтобы они все-таки меня немножко различали. Потому что далеко не все из того, что я пишу в живом журнале, я произношу по радио. И это, наверное, было бы неправильно.
А там другая аудитория, на твой взгляд, в интернете? Или они пересекаются?
Они во многом пересекаются. Во многом пересекаются.
Хотя она, наверное, моложе все-таки.
Она помоложе.
В отличие от слушательской, да?
Гораздо моложе. То есть там много людей.
Ну и как тебе
среди моих френдов 20-летних. Они интересны. Но чем же приятен живой журнал по своей технологии? Я же могу отбирать этих людей, тех, с которыми я общаюсь.
Это
поэтому практически не переписываюсь и не читаю то, что могли бы написать люди, которые мне глубоко не симпатичны.
А чем ты объяснишь то, что такими популярными стали радикальные идеи, с одной стороны радикальные, а с другой стороны абсолютно государственные, популярны среди молодежи? Это люди, которые не знают, что такое тоталитаризм, не знают, что такое советская власть, не знают, что такое несвобода,
по сути. Я не думаю, что они об этом задумываются. Им сейчас большинству 20-летних, я так предполагаю, тем, кто учится, им же, в принципе, комфортно. Это не то, какими мы были 20-летними, с тем, чтобы послушать свою любимую музыку, тебе нужно было куда-то ехать, искать полуподпольные киоски, где ты мог бы эти записи приобрести.
Какие-то действия
для них все открыто. Их не вычищают из институтов, как правило, за редкими исключениями, уж есть только совсем такой человек, горячий гражданский активист. Их не трогают. Да, иногда там за билеты или, как раньше, за пейджеры могли пригласить на какой-нибудь митинг съездить, да, в массовке поучаствовать. Они могут читать то, что они хотят. Они могут клубиться в тех заведениях, которые им интересны. Они могут слушать ту музыку, которую они любят.
Они могут представить, что это у них кто-то может отобрать.
Да, да, да. Им комфортно. А комфортно как раз в текущем нашем государстве. Почему у них должны быть какие-то претензии тогда к этому государству? Есть некие абстрактные ценности, о которых они, наверное, пока, в том числе и в силу возраста, не задумываются. Там гражданские права, соблюдение
Конституции. А ты в 20 лет
тоже не задумывался? 20 лет. Что было в 20 лет? Это было 86-й год. Я тогда уже начинал, по-моему, это было за год, за два до того, как я пошел на свои первые митинги.
Было. То есть все равно уже как предпосылки.
То есть 87-88 год меня можно было уже встретить на неких акциях в Москве.
363. Наступает страшный момент. 363, 36, 59. Это телефон прямого эфира. И сейчас у вас есть возможность задать свой вопрос Владимиру Варфоломееву, который находится здесь в прямом эфире в передаче «Сотрудники» в студии радиостанции «Эхо Москвы». Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Это радио «Эхо Москвы»?
Да.
Вы знаете, я по поводу Владимира Викторовича хочу не вопрос задать, а выразить свое восхищение. Я инвалид, не выхожу из дома в 20 лет. Единственная моя радость жизни – это радио «Эхо Москвы». Я знаю всех-всех, кто там работает, но я обожаю Варфоломеева.
Спасибо большое.
Я наслаждаюсь его голосом, его интеллигентностью, его тактичностью, как он говорит со своими сотрудниками, как он ведет развороты, повороты. Извините, я так волнуюсь. Я восхищаюсь вами.
Спасибо, но мне кажется, вы меня перехваливаете. Я не потому, что очень скромный. Нет, ну серьезно. Интеллигентность, тактичность. Я в эфире часто не сдержанный. Я прекрасно про себя это знаю. Не сдержанный по одной простой причине, потому что по большинству тем, которые я обсуждаю, я очень переживаю по этому поводу. Вот просто переживаю и иногда забываю, что я нахожусь перед микрофоном и слушает миллион человек. Ну, не всегда.
Алло, здравствуйте.
Но все равно спасибо вам большое.
Алло, алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, звонит Елена.
Здравствуйте, Елена.
Лен, сделайте потише радио, чтобы друг друга слышали.
Владимир Викторович.
Лена, сделайте радио потише, а то мы друг друга не слышим.
Владимир Викторович, я, конечно, отдаю должное вашему уму и компетенции вашей, но вы знаете, вы как раз бываете очень некорректны в эфире, и вы иногда очень несправедливо своих соведущих перебиваете. Это очень режет ухо.
Соведущих перебиваю?
Вот я вам должна сказать, что...
Именно соведущих или слушателей?
Вы мастер ведения, как вам сказали, разворотов и информационных передач. Но вот эта вот, так сказать, некорректность, она просто иногда заставляет радио выключать.
Что касается соведущих, я очень ревную их к слушателям. К слушателям! Не хочу делиться ни с кем. Соведущий. Одному-то в студии тесно бывает. Спасибо.
Спасибо. Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Спасибо.
Говорите, пожалуйста.
Алло,
алло. Нет, долго слушали бы друг друга, но не услышали. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Это «Эхо Москвы» вас слушает внимательно. Пожалуйста,
добрый
говорите.
Добрый день. Да. Я хочу выразить благодарность за эту позицию Владимира Викторовича.
Спасибо.
Спасибо. Мы приняли ваш звонок. Но у нас не голосование. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Да, слышим. Ну, говорите уже.
Это Юрий Владимирович, Волгоградская область.
Так.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вы не считаете, что одной из причин экономической нашей бедности – это неуважение к советскому прошлому нашей страны? И не считаете ли вы, что нужно прекратить оголтелый антисталинизм на волнах «Эхо Москвы»?
Прекрасный вопрос. Спасибо вам большое.
Юрий Владимирович, да, я не считаю, что причиной экономической отсталости России, а тут диагноз вы поставили точно, является огульная критика советского прошлого.
А прекратить антисталинизм оголтелый не хочешь?
Нет, и этого не хочу, хотя я его на волнах радиостанции «Эхо Москвы» практически не замечаю.
Оголтелый антисталинизм?
Оголтелый антисталинизм. Если бы он шел из программы в программу, mm-hmm. изо дня в день, каждый час бы долбили.
А ты оголтелый антисталинист?
Да.
Почему?
Абсолютный.
Почему?
Ой... Но какое может быть отношение
своя история,
к абсолютному злу? Нет, да? Нет, насколько я знаю, мою семью, по крайней мере, ближайших родственников никак, например, репрессии не затронули. Но у меня деды погибли на войне. И если бы в конце 30-х, начале 40-х, не исключено, Сталин бы вел другую политику, или на его месте был бы не Сталин, война могла бы сложиться совсем по-другому, или ее вовсе могло бы не быть, и мои деды, возможно, были бы живы. Но... Тут не личная месть мной движет, но просто я не приемлю это буквально такое реальное воплощение абсолютного зла, которое в моем представлении был Сталин и те, кто с ним были.
Еще один мой любимый вопрос, который, кстати, мы часто обсуждаем здесь и на эхе с нашими слушателями. А вот как ты к этому относишься, поскольку, опять же, мы всеми спрашиваем, а нас никто не спрашивает. Меняет ли твое отношение к творчеству того или иного человека, если мы говорим об интеллигенции, его поступки общественные или его политические убеждения?
Я сам себе часто задаю этот вопрос и пытаюсь убеждать себя в том, что гражданская позиция человека – это одно, а его творчество – это другое. Но не могу себя убедить и не могу отделить одно от другого. Именно поэтому, наверное, несколько лет назад я начал вести такой список деятелей российской интеллигенции, где стараюсь фиксировать некоторые наиболее яркие, заметные поступки общественно-политического характера. Кто в какой политической партии состоит, кто там пишет открытые письма в поддержку тех или иных приговоров, а кто выступает против приговоров, кто пишет письма с просьбой освободить того или иного человека из тюрьмы и так далее. Может быть, это только для нашей страны так характерно. Хотя мы же помним, что даже в том же Голливуде артисты делятся на условных либералов и на условных консерваторов.
Это когда была есть война в Ираке, ты помнишь.
Но другое дело, что я смотрю голливудский фильм, и мне все равно, за кого голосовал Мэрил Стрип. Совершенно все равно. Наверное, потому что это далекая Америка. А здесь мне это важно знать. В конце концов, интеллигенция – это люди, на которых многие ориентируются.
А
люди,
как же тот самый компромисс, о котором прислушиваются. Мы с тобой говорили?
Ну что компромисс? Ну, когда главный режиссер известного театра вступает в партию только для того, чтобы его театр получил какие-то очередные субсидии.
А это для артистов? За ним люди? За мной люди, говорит он.
Да, за мной люди.
Да? Да. Вот как вот, что я им скажу? Что, извините, ребята, я не могу поддержать вот этого человека, поэтому вы останетесь без зарплаты?
Я понимаю, его, нафиг. Но не поддерживаю. Считаю, может быть, этот компромисс лишним. Тем более, периодически просматривайте свои многостраничные списки, они в интернете есть, в том числе и у меня в живом журнале ссылки выложены. Есть огромное число наших деятелей культуры или те, которые сами по себе действуют, особо ни на ком не завязано. А есть и руководители, в том числе некоторых художественных коллективов, которые никуда не вступали и которые ничего не подписывали. И вроде бы их театры не закрыты, их издательства продолжают работать, или их книжки продолжают печататься. То есть, если ты не участвуешь в какой-либо кампании, тебя за это не расстреливают, тебя за это не выгоняют, с тобой ничего особо страшного не происходит. Значит, можно в какой-то степени не идти на эти компромиссы. А эти люди добровольно, да.
Иногда даже вызываются, когда их не спрашивают.
Да.
На самом деле, я просто, когда Володя завел эти списки, я по этому поводу ужасно негодовала и категорически не приняла вообще эту форму работы с населением.
Но это не проскрипционные списки.
Но в итоге, Володя, я скажу тебе честно, что я ими пользуюсь, когда готовилась к эфиру, но хотя у нас были случаи, когда ты ошибался. Да, у нас была история с одним актером.
А в этом нет ничего удивительного. Например, многие деятели культуры стыдятся говорить о том, что, например, они члены «Единой России». И ты нигде не можешь найти, потому что, естественно, партии списки своих членов хранят отдельно, они не раскрываются, и ты только можешь ориентироваться на их собственное интервью или где-то какая-то утечка пробежала. А эти люди сами, вместо того, чтобы, как у нас было в советские времена, эти герои соцтруда, члены КПСС, члены ЦК ходили со значками, везде фигурировали, заседали в президиуме, говорили, да, мы и наша коммунистическая партия, а сегодня большинство из них словно стыдится. Да. Да?
Потому что, кстати, тогда при советской власти наше отношение не, совсем не зависело от того, является ли Михаил Александрович Ульянов
там альтернативы не было.
Трибуном. Да?
Альтернативы не было.
Да, да, да. Но хотя тоже все понимали некое лукавство в этой условии игры, условия жизни, в которых мы тогда...
Но некоторые были первыми учениками, да, как и сейчас многие из них.
Кстати, по поводу актера, с которым мы ошиблись, когда он позвонил мне и сказал, что вот, он про меня сказал, что я член «Единой России», этого никогда не было. Я ему говорю, все, мы обязательно опровержение дадим. Вот следующую субботу Рафаламиев скажет, что мы говорили про НН, что он член «Единой России», это не так, он не член. Он говорит, не вздумайте это сказать, сказал он. Вы что? Не надо. Я вспомнила, кстати, сцену.
Зато как нам с тобой было приятно, когда мы узнали, что он не член.
Да. А помнишь сцену из «Берегись автомобиля», когда он... Это машина Бубликова, а он взяточник. Это честный человек, академик. Сейчас я сверю со списком. Он у меня в списке. Ну что, наша творческая встреча подходит к концу, дорогие друзья. Не знаю уж, помогала ли вам эта программа что-нибудь новое узнать о Владимире Варфоломееве. Я так понимаю, что он в любом случае был откровенен со мной и с вами. Хотя вы его сегодня, конечно же, пожалели, особых гадких вопросов не задавали. И у нас пошли последние
минуты.
Ничего,
у меня много разворотов впереди.
Да, Володя работает по субботам. Всегда, пожалуйста, подключайтесь. Очень рано, очень хорошо, очень удобно. Я всегда приезжаю в рабочей форме, активной, поскольку публика разогрета. Да, и еще долго-долго не может успокоиться. У нас последняя заключительная рубрика – это лирическая, да, часть нашей встречи. А вот музыка, которую любит Володя, она необычная. Я ее не слышала, но я поняла, что для меня это будет большим сюрпризом. Потому что мне казалось, что у нее такая нежная лирическая душа, а на самом деле нет. Что это такое, Володь?
Ну, я тоже сначала думал, может быть, что-то принести из классики. Нет, не поверят. Не поверят, что это моя любимая. Я хорошо отношусь к некоторым образцам советской эстрады того времени. То есть не советской эстрады, а эстрады советского периода. Очень хорошо, поэтому часто это слушаю. Но сегодня принес все-таки другую музыку, которую у меня в MP3-плеере, которую я слушаю там, буквально каждый день, те или иные диски, те или иные композиции. Это рок, это Rainbow, это лучший, по-моему, диск 76-го года, Rainbow Rising. И композиция... Ну, я так вольно ее перевожу про гадалку, Terra Woman.
Итак, старая вещица от Владимира Варфоломеева. Володь, спасибо тебе большое.
Спасибо. И где музыка?
Так красиво, так вот всегда, так красиво, хотели красиво закончить, как люди. Ну, про что там поется, давай расскажи.
Ну, послушай, я, конечно, читаю немножко по-английски, но не настолько,
как
чтобы
обидно
стихи переводить.
Вообще, вот эти вещи, они что, ужасно? Это, знаете, вот как вот, когда любой человек занимается, кто-нибудь вошел в квартиру неожиданно. Вот то же самое, вот такой облом полный. Давайте сначала. Спасибо тебе, Володя.
Спасибо.
Go, go, go. Beware.
Сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15.